Но академические вольности предоставляют студентам свободу выбирать наиболее близкие их сердцу предметы. И Адриан, конечно, не замедлил, воспользовавшись этой привилегией, нарушить общепринятую последовательность и с самого начала накинуться на систематику. Во-первых, потому что систематика удовлетворяла его общие духовные интересы, а также потому, что читавший систематику профессор Эренфрид Кумпф был самым сочным оратором в университете, и студенты даже с других факультетов всегда толпой шли на его лекции. Я уже упоминал, что историю церкви мы слушали у Кегеля, но это было довольно сухое изложение предмета, и однообразный Кегель не мог, конечно, идти ни в какое сравнение с Кумпфом. Последний, безусловно, был могучей личностью, как выражались студенты. И я не мог не дивиться его темпераменту, хоть и не любил его, и был уверен, что Адриана тоже нередко раздражает его чрезмерный пыл. Впрочем, открыто он над ним никогда не насмехался. Могучим Кумпф был уже по самому своему телосложению, рослый, дородный, с пухлыми руками, зычным голосом и слегка оттопыренный, наверное, от многоречивости нижней губой. Кумпф читал обычно по учебнику, правда, собственного сочинения, но славился он прежде всего так называемым «злосквернословием», которым сдабривал свои лекции, бегая при этом взад и вперед по обширной кафедре с засунутыми в карманы брюк кулачищами и развивающимися полами сюртука. Студенты восторгались свободой, соленостью и здоровым весельем, а также красочным, старинным языком кумпфовых лекций. Ему нравилось, здесь я цитирую его самого, говорить обо всем по-свойски, на добром старонемецком языке, без околичностей и ханжеских умолчаний, то есть ясно и прямолинейно пользоваться родной речью. Вместо «плохо» он говорил «худо», вместо «надежда» — «упование», и Библию называл не иначе, как «священными письменами». «Все поросло плевелами», — восклицал он, желая сказать, — «тут что-то неладно». О человеке, по его мнению, впавшем в научные заблуждения, он отзывался. «Взошел в творили суемудрие». О человеке порочном говорил, «жрет мерзотину, как свинья». И очень любил поговорки вроде «крапива с молоду стрекается, не посеешь, не пожнешь». Такие возгласы, как «тфу, черт», «тфу, песья кровь» или даже «тфу, распроблядство» были нередки в его устах, причем последний неизменно вызывал бурную овацию. Как богослов Кумпф мог считаться представителем того половинчатого консерватизма с критически либеральным уклоном, о котором я говорил выше. В молодости, как он рассказывал нам в своих перипатетических отступлениях, он с восторгом и воодушевлением изучал немецкую классическую поэзию и философию, и теперь еще хвалился, что знает наизусть все важнейшие творения Шиллера и Гёте. Перипатетики, прогуливающиеся, последователи Аристотеля, который по преданию читал лекции, прогуливаясь со своими учениками. Но затем на него нашло что-то, связанное с так называемым пробуждением середины прошлого столетия, и учение апостола Павла о грехе и искуплении заставило его отвернуться от эстетического гуманизма. Наверное, надо родиться богословом, чтобы понимать такого рода душевные кризисы и испытания на пути в Дамаск. Имеется в виду обращение Савла, свирепого гонителя христиан, в будущего апостола Павла, которому по пути в Дамаск явился Христос, спросивший его: «Савл, Савл, по что ты меня преследуешь?» Кумпф убедился, что людское мудрствование ущербно и нуждается в снисхождении, На этом и зиждился его либерализм, ибо он усматривал в догматизме интеллектуальную форму фарисейства. Таким образом, он пришел к критике догм путем прямо противоположным Декартову, ибо Декарт, напротив, считал достоверность сознания, мышления, правомернее всех авторитетов схоластики. В этом и заключается разница между богословской и философской борьбой с авторитетами. Кумпф освободился от них в душевном веселье, в здравом уповании на Бога и возглашал раскрепощение своего духа перед слушателями на добром немецком языке. Не только фарисейство претило ему, но и догматизм, и более того, метафизика. Этика и теория познания — вот к чему был устремлен его разум. Он был провозвестником личного идеала, основанного на нравственности, никак не принимавшем пиетистского противопоставления мира благочестию, скорее благочестивым прославителем мира, любителем скромных земных наслаждений и поборником культуры, в первую очередь немецкой, ибо в любом случае он проявлял себя как заядлый националист лютерова толка. И самым тяжким оскорблением в его устах были слова «Да это же продувной франк», означавшие, что кто-нибудь из его коллег думает и учит как француз. Весь красный он в гневе восклицал еще, чтоб его черт обгадил, аминь, что опять-таки вызывало шум и топот благодарной аудитории. Его либерализм, зиждевшийся не на гуманистическом сомнении в догматах, но на религиозном сомнении в том, достойно ли доверия наше толкование таковых, отнюдь не мешал ему не только твердо верить в откровение, но еще и быть на коротке с чертом, конечно, не без известной опасливости. Я не могу и не хочу доискиваться, насколько он верил в персонифицированное существование сатаны, но знаю, что там, где богословие, там и черт, вера в его реальность, восполняющую реальное существование Бога, в особенности, если богословие сочетается со столь полнокровной натурой, как Эренфрид Кумпф. Легко, конечно, сказать, что новейший богослов воспринимает черта символически. По-моему, богословие вообще не может быть новейшим, и это следует зачесть ему в заслугу. Что же касается символики, то я никак не возьму в толк, почему преисподняя — это символ, а неба нет. Во всяком случае, народ никогда не делал этого различия. Более того, впечатляющая непристойно юмористическая фигура черта всегда была ему ближе, чем высшее существо, а Кумпф был на свой лад человеком из народа. Когда он говорил о гиенне огненной, а он любил об этом говорить, то благодаря архаической форме это звучало пусть наполовину шутливо, но куда убедительнее, чем если бы он попросту сказал «ад». И всем казалось, будто он говорит не символически, а просто на добром старонемецком языке, без всяких околичностей и ханжеских умолчаний. Не иначе обстояло дело и с самим чертом. Я уже говорил, что Кумпф, как ученый, как муж науки, допускал рационалистическую критику библейской веры и спорадически от многого отрекался, делая уступки интеллектуальному образу мыслей, но в сущности считал, что князь лжи, враг человеческий, всего больше бедокурит на умственной ниве и нередко предоставлял слово разуму, не прибавив «если бы дьявол не был лжецом и человека-убийцей». С большой неохотой называл он врага по имени и либо прибегал к описательному методу, либо по-народному звал его чертякой, нечистой силой, а не то и лукавым. Но как раз в этой робкой, полушутливой уклончивости и фамильярности было нечто от злобного признания его реальности. Кроме того, он располагал целым перечнем ядреных, позорящих прозваний для него, вроде «Святой Вельтен», «Бледная немочь»,
«Господин, говоришь, а не делаешь» и «Черный Каспар». Балагурство, само по себе свидетельствовавшее о сугубо личном, живом отношении к богопротивнику.